Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Преподобный Александр Свирский. Здравствуйте, дорогие мои. Алтай – голос. Алтай – мой пес. А меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом детский врач, а сейчас пенсионер. Люблю читать, готовить, гулять с Алтаем и принимать гостей. Ко мне на чай с вареньем заглядывают мои соседи Вера и Фома. Они брат с сестрой, замечательные ребята. Беседуем с ними обо всем на свете. Сегодня тоже обещали зайти. Да, Алтай, они! Встречай!
Здравствуйте, дядь Миша.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Алтай, привет.
Рад вас видеть, друзья. Мойте руки, проходите к столу. Пирог с курагой готов, вас дожидается. А я жду от вас новостей. И уже вижу вопросы нетерпения в глазах Фомы.
Да, у меня вопрос, доктор. Мне нужны подробности о нетленных мощах.
Ух ты, как сразу. С чего вдруг?
У них в школе был этот тематический день. Все про Египет. Фома тоже доклад готовил.
Догадываюсь. Ты там о египетских мумиях рассказывал.
Ну, не только о них, я пошире взял. Вообще о том, как тела людей после смерти сохранялись в разные времена. И с помощью всяких хитростей, вроде бальзамирования, и этим, естественным образом.
Это когда, например, сухо, жарко, или земля такая, что в нее воздух не проходит. Мы про это говорили, помните?
И не раз.
А еще есть мощи святых, которые вообще особым образом сохраняются.
Да-да, это правда не совсем о Египте.
Я знаю, но мне эта тема очень интересна стала. Мы даже с дядей Валерой научно-популярный фильм посмотрели, но в нем о мощах не рассказывалось.
А правда, почему у святых тело целым остается?
Нетленным.
Ну, не у всех святых. Если помните, мы говорили о том, что нетленность мощей не является обязательным признаком святости.
Но все-таки это научный феномен или чудо?
Давайте еще раз вспомним о том, что есть бальзамирование. Это когда из тела умершего человека другие люди делают мумию.
Это как в Египте, мы знаем.
Иногда процесс мумификации может происходить естественным путем, без вмешательства человека. Здесь никакого чуда нет. Это медицина, химия, физика, стечение обстоятельств.
В общем, то, что дядя Валера с его науками может объяснить.
Да, но объяснить нетленность мощей некоторых святых наука и сегодня не может.
Например, святого Спиридона Тримифунского. У него даже температура тела, как у живого человека.
Или святых монахов в Киево-Печерской лавре. Да, Алтай, ты нас туда перемещал.
Не только у них. Знаете что? Вы мне напомнили одну историю. Ее рассказывал мне мой учитель.
Школьный?
Нет, медик. Я говорил вам, что некоторое время в молодости служил на флоте.
Ага, доктором на корабле.
Точно. Готовили меня к этой службе в Ленинградской военно-медицинской академии. Там до сих пор ходят легенды об одном удивительном человеке — Владимире Николаевиче Танкове.
Тоже врачи?
Он был не просто врач, а генерал-лейтенант медицинской службы, член Академии медицинских наук.
Ух ты! И ваша история связана с ним?
Да. Алтай, поможешь нам, дружище?
Ура! Путешествие!
Перенеси нас, пожалуйста, в декабрь 1918 года в Петроград.
Беремся за поводок, закрываем глаза.
Ой, ночь уже. Коридор полутемный. Двери по сторонам, шкафы деревянные.
А в шкафах за стеклами? Ой, там кто-то смотрит. Мамочки, там скелеты, кости какие-то. Алтайка, мне страшно.
Не бойся, Вера. Мы попали в музей военно-медицинской академии. Здесь будущие врачи изучают строение человеческого тела, анатомию и медицину, конечно.
Смотрите, из-под той двери свет пробивается.
Тихо, тихо, Алтайка. Кто-то поднимается по лестнице. Зашел в коридор. Белый халат на плечи накинут. Он нас не видит?
Нет, это врач, ученый. Заходит в тот кабинет, где горит свет. Давайте и мы за ним.
Ну-с, Владимир Николаевич, показывайте, что за объект особой важности, ради которого вы меня вызвали.
Терпение, коллега. Вот. Что вы скажете об этом?
Престарелый мужчина, на вид лет 80. Судя по всему, смерть наступила 2 или 3 дня назад. Следов насилия не наблюдаю. Скорее всего, этот человек умер по естественным причинам. Это все, что вы хотели мне показать?
Я всегда говорил, что вы превосходный специалист. Все верно, кроме одного. Этот человек скончался 400 лет назад.
Что? 400 лет? Это невозможно.
Перед вами мощи Александра Свирского.
Как? Великого святого? Но откуда?
Тише, тише. Это большая тайна.
Это что мы такое увидели, Михаил Гаврилович?
Это тело. Оно ведь правда выглядело, ну...
Как будто человек совсем недавно умер. А тот доктор...
Владимир Танков.
Да, он сказал, что ему 400 лет.
Ну, успокойтесь, успокойтесь. Давайте-ка я вам чайку горячего подаю. А сейчас мощам Александра Свирского уже не 4, а 5 веков. Но они все так же нетленны и выглядят, словно святой просто заснул.
Но это же настоящее чудо!
Чудо!
И вы так спокойно об этом говорите? Те ученые, они ведь должны были такое открытие, ну, как-то зафиксировать
и всем рассказать.
Ох, ребята, все гораздо сложнее, чем вы думаете. Если помните, Алтай нас перенес в какой год?
Я запомнила, в 1918.
А-а-а, я, кажется, понимаю. Это время, когда были гонения на церковь. И, наверное, с мощами святого тоже.
Да, все было очень непросто.
Тогда говорили, что Бога нет и чудес не бывает.
А как же эти ученые? Они...
Они были верующими людьми и понимали ценность святыни, которая к ним попала.
И не выдали ее?
Позже доктор Танков с риском для карьеры, свободы и даже жизни смог сохранить мощи великого святого. Именно благодаря Владимиру Николаевичу они дошли до наших дней.
А почему мы про этого святого ничего не знаем?
Вот и мне удивительно. Сегодня о великом подвижнике, чудотворце, отшельнике, молитвеннике, духовном учителе, который почитался в России наравне с преподобным Сергием Радонежским, мало кто помнит.
Ну так расскажите нам о нем.
Кажется, Алтай предлагает начать наш рассказ с путешествия.
Мы готовы. Беремся за поводок.
Закрываем глаза. Ой, какое красивое место. Сосны, мхи, камни.
Небо голубое с белыми облаками. И домики на высоком берегу красивой речки.
Это река Аять. Мы с вами перенеслись на 500 лет назад, в середину 15 века, в деревушку, которая находится недалеко от села Мандера.
Ни одного знакомого названия. А где это все? Мы в России?
Да, на севере России. Сейчас это территория Карелии. А тогда здесь были земли Новгородского княжества. И жил в этих местах народ вепсы. Запомните эту деталь.
Смотрите, на берегу реки два монаха стоят и поют.
А мимо них идет парнишка. Местный, наверное.
Не совсем. Он из соседнего села Мандера.
Одежда на нем худая, бедная. Даже шапки нет, а холодно ведь.
Кланяется монахам до земли.
Отцы, благословите. Вот хлеб у меня с собой, не побрезгуйте.
Благодарствуем. Кто ты, отрок?
Амос я, сын Стефана и Вассы.
Слышали о твоих благочестивых родителях.
А вы кто? Откуда сюда пришли?
Мы иноки валаамские. Прибыли в ваши края по нуждам нашего монастыря. Жизнь у монахов нелегкая, зато богоугодная.
Расскажите мне, отцы, о жизни иноческой.
А на что тебе?
Я сам хочу монахом стать.
Как же, до сих пор не стал.
Меня родители задумали женить, невесту уже подыскивают, дрожат надо мной, один я у них. Долго детей не было, вымолили меня, а теперь держат при себе, отпускать ни почем не желают.
А ты что же?
А я Господу хочу служить, братья, возьмите меня с собой.
Прости, не вправе мы брать с собой детей без благословения настоятеля, без родительского изволения.
Но если твое решение твердое, то с исполнением его не тяни, пока дьявол не наполнил сердце твое плевелами.
Как это сердце плевелами не наполнил?
То есть, пока житейские хлопоты не погасили горячего желания юноши стать монахом.
Ну и как? Не погасили?
Нет. Когда Амосу исполнилось 19 лет, он окончательно решился отправиться на Валаам и тайно покинул родительский дом.
Отчаянный.
Долго шел по лесам, полям и болотам. Заблудился, утомился, остановился на ночлег на берегу красивого озера и задремал.
И что было дальше?
Среди ночи его разбудил дивный голос, благословивший Амоса на дальнейший путь и повелевший в будущем вернуться на это место.
Но зачем?
Чтобы построить здесь обитель. А потом вдруг появился случайный попутчик, который помог юноше добраться до Валаамского монастыря.
Это, наверное, не случайный путник был, а ангел.
Все может быть.
И стал Амос монахом, как мечтал?
Не сразу. Сначала 7 лет жил послушником, а когда ему исполнилось 26, принял монашеский постриг с именем...
Александр Свирский?
Пока еще просто Александр.
Чего ты, Вера?
Я думаю, у Амоса, Александра теперь, у него же мама и папа дома остались. Как они там? Амос говорил, у них долго детей не было.
И что?
Фома, представь, растишь ты единственного сыночка, а он взял и ушел из дома. И неизвестно, где он, как.
Так он же взрослый уже, ну ушел.
Нет, Вера права. Родители о сыне очень волновались. И вот однажды до них дошла весть, что Амос живет и служит в Валаамском монастыре.
И они сразу туда поехали?
Отец поехал. Не сразу Александр согласился встретиться с отцом. Знал, что тот будет уговаривать его уйти из обители.
И что, был прав?
Да.
Амос, сын мой, дай обниму тебя. Утешь своих родителей. Стань наследником всему, что мы имеем.
Постой, отец, послушай моего совета. Возвращайся домой один, раздай имущество и уходи в монастырь.
Что ты говоришь?
Если не сделаешь этого, никогда меня больше не увидишь.
Неужели он так отца не любил?
Наоборот, очень любил и хотел оказаться вместе с ним в Царстве Небесном. Поэтому и просил, чтобы тот принял монашеский постриг.
А, вот как. Но Стефан, кажется, не понял и очень рассердился.
Вышел из келии, даже не посмотрел на сына.
Всю ночь Александр молился за отца. А на утро...
Все сделаю, Амос, как ты велел. Ты прав. Не сын ты мне, но отец и учитель.
Надо же! Отец сына назвал своим отцом. А что же такое ночью с ним случилось?
По молитвам Александра благодать Божия коснулась сердца отца.
И что, Стефан, правда в монахи постригся?
Да, с именем Сергий. А мать Александра, Васа, с именем Варвара. Оба они стали насельниками Веденского Аятского монастыря, где когда-то молились о даровании сына.
А он сам что?
Александр прожил в обители 13 лет.
А потом?
Удалился на остров.
Так он же уже был на острове. Влам, это же остров.
Это много островов, Фома. На самом большом стоит монастырь. А рядом с ним находится несколько небольших островков. На одном из них, в крошечной пещере в скале, поселился инок Александр.
А зачем?
Понимаешь, Вера, Александр так выделялся среди других монахов своей добродетельной жизнью, что все стали говорить о нем.
Александр трудится в пекарне до изнеможения. Видели, как он носит воду и дрова из леса? Только принес и сразу опять отправляется.
А то еще вечером выйдет из кельи, разденется до пояса и стоит всю ночь до утра в молитву погруженный.
Его комары и мошки облепят, а он не шелохнется. Без любви к Богу от молитвы внутренней не отвлекается.
Он раньше всех приходит в церковь и даже ногами не переступит за всю службу.
Ест только хлеб, пьет только воду. Ветра, холода не боится.
Невероятно.
Великий подвижник.
Невозможно. Великий подвижник.
Ну и что? Он же всем пример подавал. Вон как все им восхищались.
Вера, не каждому известность нравится.
Верно. Инок тяготился вниманием к себе и в конце концов попросил у настоятеля благословения удалиться.
Это сюда Александр переселился? Тут же скалы и вода.
Ой, высоко как! У меня даже голова закружилась.
Верочка, осторожно, к краю не подходи. Алтай, подстрахуй Веру.
А у этого острова есть название?
Мы его знаем как Святой. И название остров получил именно в память о преподобном Александре. Здесь находился самый удаленный из всех валаамских скитов.
Скит? Это монастырский домик в лесу? И в нем Александр поселился?
Он поселился не в домике, а в пещере. Алтай нас туда проведет.
Какая крошечная пещера! Мы же все туда даже зайти не сможем.
А давайте по очереди. Ой, тесно! Что здесь?
Только голый камень. О, и икона. Сюда же ветер задувает, прямо с озера.
Тише! Вон кто-то к пещере по камням спускается.
Это Александр есть. А что у него в руках? Трава какая-то.
Этой травой он и питался. Ел только то, что находил в лесу.
И сколько же времени он здесь прожил? Месяц? Два?
7 лет.
7? Ничего себе!
Помня о голосе, который слышал на озере, и ища новых подвигов, Александр несколько раз просил игумена разрешить ему покинуть Валаам. Но тот говорил, что инок еще не готов. И вот настал час.
Александр, иди на место, которое тебе было указано. В нем
сможешь спастись. Вы видите? Там за соснами, за водой появился свет.
Александр вышел из пещеры и смотрит туда. А что в той стороне?
Река Свирь.
Так поэтому он Александр Свирский.
Ну, конечно.
А этот голос, это же была Богородица.
Да, она указала монаху путь, а он рассказал о своем видении настоятелю.
Но теперь-то он его отпустил?
Конечно, благословил Александра, и тот, сев в лодку, поплыл на материк.
Доктор, значит, Александр опять вернулся на берег того озера, где ему когда-то был голос?
Да, на берегу Рощинского озера, недалеко от реки Свири, он построил себе избушку и стал там жить и молиться.
Ой, а зимой как же?
Конечно, страдал и от холода, и от голода, и бесы его искушали.
И как ему не страшно было?
Наверное, было и страшно.
Ему не только бесы являлись. Однажды, когда монах сильно заболел, так что и встать не мог, Александру явился ангел и исцелил его от болезни.
Ангел? Это хорошо! А люди? Люди к нему вообще не приходили?
За 7 лет ни одного человека.
За 7 лет? Ох, это сколько же получается? 13 лет в монастыре, 7 лет в пещере на острове, а теперь еще 7 лет в хибарке в лесу.
Дядя Миша, а как Александр из леса выбрался после того, как 7 лет в нем прожил?
А он и не выбирался.
Как? Ну, вы же говорили... Ой, сколько собак! Я боюсь! Всадники! Кто это?
О, рога какие видал!
Ну, пустите, братцы!
Алтай, Алтай, ко мне! Куда ты в лес сорвался, а? А ну к ноге, вот так.
Он к охотникам побежал, вернее, к оленю. Видели его? Там, за кустами. Такой большущий, красивый.
Жалко Олежика.
Не волнуйся, Верочка. Не догнать его охотникам, он уже далеко.
Его наш Алтай спас, увел в сторону. Молодец, дружище.
А кто охотится?
Местный боярин Андрей Завалишин со своей свитой.
Андрей Никифорович, никак опять тот столб световой, а? Вон, над рощей, в том же месте.
Где? Ишь ты. А ну стой! Разворачивай!
Что ж там такое? И все ведь на моих землях.
Чудеса, да и только. То дым оттуда поднимается светящийся, то вот как сейчас столбом с земли светит.
Ты, Прохор, коней вели привязать, собак собрать и ждите меня здесь. А я к этому столбу один поеду.
Не опасно, Андрей Никифорович? Вдруг нечистая сила?
Вот и поглядим.
Михаил Гаврилович, давайте мы за этим боярином тоже отправимся. Мне интересно, что там за свет?
И мне.
Алтай, вперед!
А, это избушка Александра. Это от нее свет над лесом поднимался. А где же он сам?
Вон, за деревом стоит. Похоже, не очень доволен, что к нему этот Завалишин пожаловал.
Отче, не бойся меня, выйди.
Да я и не боюсь.
Вижу, не рад ты мне.
Не для того в пустыню ходил, чтобы гостей принимать, а для того, чтобы о грехах своих плакать.
Ну, прости, но земли это мои, потому умоляю, скажи, кто ты и сколько лет здесь обитаешь?
7 лет я тут, чадо, и до твоего прихода не видел ни единого человека.
Хм. Вот чудеса! Да чем же ты жив?
Постом и молитвой. Питаюсь травою, что здесь растет.
Так я тебе принесу и хлеба, и всего, чего захочешь.
Только расскажи про себя.
Ладно. Но слово с тебя, боярин, возьму, что никому ты обо мне не скажешь, и место, где я живу, не покажешь.
Договорились.
В самом деле, часто стал Завалишин навещать отшельника и сам позже принял постриг с именем Адриан.
Постриг? А ведь это уже не в первый раз. Кто с Александром поговорит, тот потом монахом становится.
Вот только слово своего, которое святому дал, боярин не сдержал.
Неужели всем рассказал про Александра?
Не всем, но скоро к отшельнику начали стекаться люди.
Зачем?
Чтобы иметь перед глазами пример святой жизни и подражать. Они строили себе кельи неподалеку от избушки Александра.
Значит, надо было Александру снова куда-нибудь еще дальше в глушь уходить.
Он почти так и сделал. Когда пришлые монахи основали рядом с его хижиной монастырь, Александр в небольшом отдалении от них устроил себе отходную пустынь.
И с другими монахами не виделся?
Ну как же, виделся. Приходил к ним, давал наставления. Смирился, что его жизнь в одиночестве нарушена.
Ну, в общем, мы поняли. Александр Свирский – великий святой, потому что у него много учеников.
Как у Сергия Радонежского.
Да, и чудеса с ним разные происходили, и подвиги он монашеские совершал.
Не только из-за этого. В жизни преподобного Александра было одно событие, которое случилось, кроме него, лишь с одним человеком за всю историю.
С кем?
С Авраамом.
Подождите, Авраам? Братец? Он же жил много тысяч лет назад. Это ведь ему явилась Святая Троица.
Три гостя, три ангела.
И вы хотите сказать, что нашему святому Александру Свирскому тоже?
Он видел Троицу? Видел Бога?
Именно так.
Вот это да!
А как это было?
Шел 1507 год. 23 года уже прожил монах Александр в пустыне. 60 лет ему исполнилось. И вот однажды...
Ух ты! Ночь! Мы недалеко от избушки Александра, да? Он молится. Ночью?
А, какой яркий свет!
А там, видите, три фигуры, ангелы.
В сияющих одеждах.
Они сами все словно внутри света.
Освящены славою небесную паче солнца. И у каждого в руке жезл.
Александр на колени упал.
Кланяется трем ангелам до земли. А они за руку его поднимают и говорят про будущую обитель и про что-то еще.
Возлюбленный, как видишь говорящего с тобою в трех лицах, так и создай церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, единосущной Троицы.
Я не все поняла. Про что ангелы сказали?
Господь велит Александру церковь построить и монастырь сделать во имя Святой Троицы.
Трех ангелов теперь один Бог.
Крылья какие огромные.
И тотчас преподобный Александр увидел Господа с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и он стал невидим.
Сейчас увидели.
Ух, я в себя не могу прийти. Ух, надо отдышаться немного.
Из всех русских святых только Александр удостоился явления Святой Троицы.
Тогда действительно он очень великий святой.
А Александр исполнил указание Господа?
Да, на берегу озера поднялись храмы, возник монастырь.
И Александр стал его настоятелем?
Стал, но не сразу. Сначала долго отказывался, но его в конце концов уговорили.
Как Сергия Радонежского. А он тоже чудеса творил, как батюшка Сергий?
Да, сила молитвы его была необычайной.
Куда это мы перенеслись? Справа озеро, слева озеро, а между ними рабочие канаву копают. А на берегу собрались монахи, смотрят.
Самый пожилой – это Александр Свирский?
Да, в этом месте между верхним Святым озером и нижним Рощинским хотят сделать водяную мельницу. Для этого раскапывают перешеек.
Понятно. Вода из одного озера в другое будет переливаться и крутить мельничное колесо. Толково придумано.
Алтаюшка, тебе тоже не по себе? Вот и мне как-то тревожно. Верхнее озеро сильно выше нижнего. Как бы беда не случилась.
Какая беда, Вера? Это же наука, физика. Инженерный подход. Вот сейчас они последнюю перемычку уберут и... Ой!
Назад!
Спасайся!
Вода пошла! Вода пошла!
Унесет сейчас! Господи, помилуй!
Вода унесется! Сейчас все сметет! Мы все утонем!
Вера, осторожнее! Назад!
Ребята, быстрее поднимайтесь сюда на высокий берег. Алтай, помогай Вере. Фома, давай руку.
Сейчас! Все, выбрался. Чуть ботинок не утопил.
А я вся перепачкалась и промокла.
Я тоже, но ничего. Дома отмоемся и просохнем. Только сейчас еще немного посмотрим, что тут произойдет.
Вот это поток. А там же по берегам монастырские постройки,
домики монахов и церкви.
Их же сейчас наводнением снесет.
Смотрите, настоятель проталкивается через толпу к воде.
Как не боится? Его же унести может.
К небу руки поднимает.
Молится.
А теперь крестит правой рукой воду.
Что это? Вода остановилась.
Чудо!
Вы видели?
Вода встала. Спасены. Слава тебе, Господи!
Так, я отмываться и сушиться.
А вы пока, доктор, еще что-нибудь про чудеса Александра расскажите.
Чудес у Александра Свирского было много. Немало свидетельств сохранилось и о его прозорливости.
Прозорливость – это когда умеют видеть то, чего не видят другие.
Даже прошлое или будущее. И людей как будто насквозь, их души. Это у многих святых такой дар был.
И у Александра так было.
Сейчас Алтай нам покажет.
Много людей у храма стоит. Александр в монашеской одежде мимо них проходит, а они ему деньги дают.
Он собирает пожертвования. Сегодня в монастыре осветили новый храм. Богомольцы дают деньги.
Один человек подошел к святому со спины, протянул руку, хотел тоже денег дать. А тот его руку оттолкнул.
Он второй раз деньги хочет положить, а монах опять отталкивает. И в третий.
Почему? Он ведь хотел пожертвовать на храм.
После службы этот человек, его звали Григорий, подошел к Александру Свирскому.
Отец, отчего ты не принял мое приношение? Ведь ты не знаешь ни меня, ни моего рода.
Верно. Я тебя не знаю и лица твоего не видел. Но рука твоя так осквернена, что от нее зловоние идет. Зачем ты бьешь свою старую мать?
Откуда ты знаешь? Никто не знает. Ты дрожишь, как осиновый лист. Поднимаешь руку на мать и не хочешь покаяться в этом страшном грехе.
Виноват я, отче. Стыдно мне. Скажи, что мне сделать?
Иди к матери и проси у нее прощения. А потом моли Бога о прощении. Кайся о своем грехе.
Как он его, а? Не возьму твое подношение, и все тут.
Потому что нельзя маму обижать. Интересно, а этот Григорий раскаялся?
Да, со слезами просил прощения у матери и у Господа. А потом много жертвовал на монастырские нужды.
Святой Александр и правда был прозорливый. Ему, наверное, ангелы такой дар дали, когда являлись.
Ему много кто являлся. И ангелы, и Богородица, и сам Господь.
Было и еще одно явление. Уже незадолго до кончины Александр тогда заложил основание церкви Покрова Божией Матери и ночью молился ей, прося, чтобы Богородица защищала обитель и помогала ей.
Ух ты! Мы не переместились, а в комнате одна стена стала как будто прозрачной.
Смотрите, святой молится не один. А кто это другой монах с ним рядом?
Духовный сын Александра, Афанасий. Настоятель просил, чтобы Афанасий находился рядом и не спал, потому что чувствовал, что что-то должно произойти.
И произошло?
Смотри и слушай.
Се Господь грядет, и рожьшее Его.
Это похоже на Сергия Радонежского. Ему тоже голос был.
И даже, кажется, слова похожи.
Да, преподобный Сергий услышал слова «Се пречистое грядет». Но не будем отвлекаться. Видите, иноки вышли из кельи и увидели над фундаментом алтаря престол.
Вон тот трон огромный. А на нем Богородица, смотрите.
Она держит на руках младенца Христа. А вокруг них ангелы.
И такой яркий свет. Александр даже на землю упал, ладонями лицо прикрывает.
Но Царица Небесная обращается к нему.
Встань, избранник Сына и Бога моего. Бог посетил тебя, чтобы увидеть основание моей церкви, потому что услышана твоя молитва. Не скорби.
А теперь что? Смотрите, перед Александром, как видение, много монахов. Они несут камни, кирпичи, какие-то инструменты. Что это значит?
Вера, они несут все это к церкви, которую Александр строит. Это, наверное, строители. Богородица показывает, что храм будет построен.
Возлюбленный мой, если кто и один кирпич принесет на строительство моей церкви во имя Иисуса Христа, Сына и Бога моего, не потеряет награды своей.
Афанасий-то этот, второй монах, совсем перепугался.
Ага, плачет, ноги Александра обнял.
Объясни, отче, что означает это чудное и страшное видение? Дух мой едва не расстался с телом от этого блистающего света.
Прозрачная стена пропала. Но ведь Александр ему все объяснил?
Конечно. А потом Афанасий рассказал о том, что видел другим монахам.
Вот они удивились.
Да, хотя братья знали, что рядом с ними живет святой человек. Как говорили современники преподобного, у него даже лицо при жизни светилось.
Вот это да!
А сколько он учеников после себя оставил. Многие, кто начинал свой путь в монастыре Александра Свирского и для кого он стал наставником, основали потом свои обители. При этом сам святой оставался скромным и смиренным.
А что он делал?
Одежду носил заплатанную, старую. За любую работу брался. Надо дрова нарубить. Шел в лес, рубил дрова.
А сколько лет он прожил?
84 года. Скончался преподобный Александр Свирский в 1533 году. И лицо его, как писали монахи, не было похоже на лицо умершего человека, но светилось, как и при жизни.
Алтай, что ты? Он на какую-то книгу смотрит. Хочешь, чтобы мы ее достали? Сейчас. Ух, на верхней полке.
Ну-ка, что там? А, житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Александра, игумена, свирского чудотворца.
А вы же нам про чудеса уже рассказывали.
Я рассказывал о прижизненных чудесах. А здесь около 60 страниц занимает описание чудес, которые начали происходить сразу после кончины святого. Прозревали слепые, начинали ходить парализованные, излечивались бесноватые.
Это в которых бес вселился, да?
Да, а уже спустя 12 лет после его кончины было составлено житие преподобного. А еще через 2 года он был причислен к лику святых. Позже царь Иван Грозный приказал посвятить преподобному предел в только построенном в Москве храме Покрова на Рву.
А, я знаю, это собор Василия Блаженного, который на Красной площади в Москве.
И он, значит, тоже связан с Александром Свирским?
Да, в нем есть предел этого святого.
Доктор, а что с его мощами? Мы вначале видели, как их ученые рассматривают.
Это отдельная история. В 16 веке Александра Свирского похоронили в отходной пустыне возле Преображенской церкви. Прошло 100 лет.
Это много!
В течение этого времени Александр Свирский монастырь разорили шведы. Имущество разграбили, церкви сожгли.
Ох-хо-хо!
В 1641 году на вербной неделе в пятницу вечером иноки копали ров для стен нового храма. И...
Братья, что это? Молния.
Да какая? Видали? Она в землю-то не уходит, а на земле остается... И светится.
Свят, свят. А там, под старым престолом, гляньте, земля стоит, как словно пещера. Ничто ее не держит, а она стоит, не осыпается.
А под землей что? Господи, помилуй. Да тут гроб. Ох, ты трогать боязно.
Вон батюшка идет. Отец Елисей, поди сюда. У нас тут, смотри, вон.
Что такое? Ух ты! Кто же тут похоронен? Ну-ка, помогите. Я верхнюю доску гроба приоткрою.
Там не живой ли человек?
Страсть-то какая! И впрямь, гроб старый, а тело внутри целое, словно человек спит.
И одежды целы. Бегите за игуменом. Он сейчас литургию служит. А потом скажите, пусть сюда ко рву поторопится.
Это уже игумен идет. Сам в ров спускается.
Снимает с гроба верхнюю доску. О, какой аромат! Как в церкви.
Да. Очень сильное благоухание. Это по телу преподобного Александра изливается благовонная мира. А само тело, видите, невредимое, в полном облачении. На ноги обратите внимание.
А что с ногами? Обыкновенные ноги в сандалиях. Правая нога ступней вверх, левая ступней повернута в сторону.
Вот, запомните это положение. Мы о нем еще вспомним. Обретенные мощи иноки перенесли в Никольский храм. Много исцелений было от мощей преподобного Александра.
Вот как все хорошо! Я очень люблю, когда все хорошо заканчивается.
Вера, да какое там заканчивается? Мы же еще до нашего времени не дошли.
Да, до него оставалось еще несколько веков. За это время Александро-Свирский монастырь стал очень известным и влиятельным. Превратился в важный духовный центр страны. Увеличил свои владения. Сюда приезжали на поклон самые известные родовитые люди, члены царской семьи.
И сами цари выговорили.
Верно. Для мощей преподобного сделали драгоценную серебряную раку.
Дядя Миша, вот вы рассказываете, как хорошо стало в монастыре, а по вашему голосу почему-то кажется, что скоро случится что-то плохое.
Увы, Верочка, ты близка к истине, потому что наступил 20 век.
Революция.
Когда гонения на церковь начались.
Да, в 1918 году арестовали настоятеля, казначея и одного из монахов монастыря. Все разграбили. И, наконец, прибыл отряд чекистов за мощами Александра Свирского.
Трогать святые мощи – это великий грех.
Им же 400 лет.
Так, почему в помещении церкви посторонние?
Это монахи местные.
Вывести сейчас же, очистить помещение.
Сказано разойтись.
Товарищи, нам дано указание вскрыть так называемые мощи, чтобы разоблачить поповский обман и донести до граждан информацию, что религия является... чем?
Это... вредным пережитком.
Именно. Приступаем.
Да он живой. Как есть живой. Лицо-то глядите, будто спит. Кожа целая. И руки, и ноги, как словно только что представился.
И аромат, как в храме Божьем. Что же ты мы наделали? Господи, прости нас, грешных.
Так, это что за разговорчики? А ну, отошли все от покойника. Чего теперь в отчете-то писать?
Надо это, как есть, что целы мощи, нетленные, значит.
Нельзя! Контрреволюция получится. А может, по-тихому сожжем их, а напишем, дескать, был пустой гроб.
Отставить! Значится так. Пишем. При вскрытии раки обнаружена восковая кукла. Обман попов развенчан и все такое.
А с мощами, с телом, то есть, что делать будем?
Отправим в ладейное поле. Пусть там сами разбираются.
А что за ладейное поле?
Это городок в 24 километрах от Александро-Свирского монастыря.
И туда мощи святого Александра перевезли?
Да, в глубокой тайне под охраной. И спрятали их в больничной часовне.
А в отчете написали неправду?
И в отчете, и в местных газетах опубликовали заметку, что вместо мощей нашли в раке скелет в тапочках, восковую куклу.
А куда из часовни мощи делись?
Их чуть было не уничтожили прямо здесь, в ладейном поле. Но тут выяснилось, что чекист, руководивший вскрытием раки с мощами, вор.
Вор? Потому что монастырь ограбил?
Если бы только его. Этот человек по фамилии Вагнер вывез из монастыря 40 пудов серебряных изделий, а в Москву своему начальству сдал только 9.
А остальное?
Себе, небось, забрал.
Видимо, так. Но чтобы это выяснить, была назначена специальная комиссия из центра. И комиссии этой поручили расследовать не только воровство, но и судьбу мощей Александра Свирского.
А как они могли расследовать мощи? Они же не ученые.
Прислали ученых, химиков, которые, когда увидели нетленные останки, сразу поняли,
что никакая это не восковая кукла и не скелет,
а настоящее человеческое тело.
Именно так. Нетленная человеческая плоть, удивительным образом сохранившаяся в веках и требующая дополнительных исследований. Тогда власти спросили ученых:
являются ли останки исторической реликвии, или местные товарищи могут поступить с ними по своему усмотрению?
На счастье, этот запрос попал к видному археологу, историку, академику Петру Покрышкину, человеку глубоко верующему и понимающему, о какой святыне идет речь. Он дал свое заключение.
Признавая мощи преподобного Александра Свирского безусловно исторической реликвией, местонахождение которой должно быть в храме, просим принять меры по охранению этой народной исторической ценности.
Какой смелый человек!
Спас святыню!
По крайней мере, академик не дал уничтожить мощи. Кстати, Петр Петрович Покрышкин сам вскоре отказался от всех научных званий и почестей и ушел в монастырь.
Надо же! И он тоже? Через 400 лет история повторяется.
Да, опять человек, который с Александром Свирским встретился, даже через много-много лет после того, как святой умер, этот человек уходит в монастырь.
Михаил Гаврилович, а что стало дальше с мощами?
Они исчезли.
Как исчезли? Куда?
Пропали. След их затерялся. Никаких упоминаний ни в документах, ни в публикациях после той экспертизы Покрышкина не было.
Ну вот.
Как-то это неправильно все. Я-то думала, что у истории хороший конец.
А почему ты опять решила, что мы уже подошли к концу?
А что, нет?
Алтай, ты куда нас перенес? О, это тот же монастырь Александра Свирский, но уже в наше время, да?
1997 год. Обитель после долгих лет закрытия и разрухи начинает новую жизнь. Здесь пока три насельника-монаха и игумен.
Игумен вон тот священник? А с ним женщина какая-то.
Отец Лукиан разговаривает с инокиней Леонидой Сафоновой о мощах святого Александра Свирского.
А почему с ней?
Матушка по профессии биолог, кандидат наук. До пострига занималась исследованием как раз биологического материала.
А, то есть она разбирается в этом, в мощах, бальзамировании.
Да, в той теме, которая сейчас тебя интересует. Давайте послушаем, о чем они говорят.
Матушка, вам нужно будет поработать в архиве, поискать мощи преподобного Александра. Валаамские монахи написали нам о пророчестве. Как только официально откроют монастырь, сразу будут возвращены мощи святого.
Но где же искать? Их ведь скрывали как государственную тайну. Да и не уничтожены ли они уже?
Будем верить и молиться, что святыня цела.
Матушка взялась за работу. Перерыла кучу материалов, искала в архивах и музеях Санкт-Петербурга и Москвы, а потом созвонилась с отцом Лукианом.
Ну как, матушка, проходят ваши поиски?
У меня уже опускаются руки. Документов очень мало. Многое утрачено, уничтожено. Мощей нет в Казанском и в Исаакиевском соборах. В музее истории религии.
Да, но где-то они все-таки есть.
Кажется, следы ведут в военно-медицинскую академию. Правда, там 10 тысяч экспонатов, но среди них есть и мумифицированные тела.
Вы близки к разгадке. Продолжайте искать. Господь поможет.
И опять долгие поиски, отчаяние и надежда. И вот, наконец...
Алло, матушка Леонида?
Батюшка, я нашла.
Да что вы?
По-моему, да.
Ой, ура, нашла!
И где же они были?
В той самой военно-медицинской академии. Матушка Леонида туда пришла...
И ей их показали, да?
Сначала ей сказали, что все поступающие в академию тела и их части строго записываются в каталоге, откуда поступили, где лежат и имеют свои номера.
Все 10 тысяч?
Около того. А потом матушке вынесли экспонат, который не был учтен ни в одном каталоге, не имел номера и вообще как будто не существовал.
Я увидела золотистое, как бы янтарного цвета тело с необычным для усопших положением ног. Левая нога согнута в колене, а стопа правой ноги опирается на свод левой.
Ой, это же совсем так, как было, когда монахи мощи Александра Свирского нашли.
Точно! Средневековые иноки также его описывали. Положение ног такое же.
И еще, благодаря исследованиям анатомов, выяснилось, что человек этот был вепсом.
Подождите, я уже слышал это слово. А, вы же говорили, что Александр родился в землях, где жил народ вепсы.
Ты прав, и сам он принадлежал к этому народу. Потом еще оказалось, что тело неизвестного человека иногда показывали студентам академии во время учебных занятий.
Как научный феномен, наверное.
Образец непонятной науки естественной мумификации.
И никто не знал, что это мощи святого.
Был человек, который знал. Профессор Владимир Николаевич Танков.
О, вы же про него говорили.
И получается, что он понимал, что в его музее хранятся мощи святого.
Да, мало того, когда в академию приходили с проверкой представители власти, профессор с помощью знакомой санитарки прятал мощи святого, укутанные в ткань, за старинным шкафом.
Прятал?
Ну, вообще-то рискованно.
А если бы нашли?
Профессора в тюрьму, наверное, могли посадить.
Могли. Танков рисковал и карьерой, и свободой, и даже жизнью ради спасения святыни. Но делал все, чтобы власти о странном экспонате забыли.
И у него получилось!
Да, до последних дней Танков, человек глубоко верующий, скрывал неучтенное тело. А потом это делали его ученики. И общими усилиями они смогли сохранить мощи Александра Свирского до 90-х годов. Времени,
когда святыню передали монастырю.
Да, точнее, собрались передавать. Но перед этим нужно было провести множество экспертиз.
Опять? Зачем?
Верочка, и церкви, и ученым требовалось убедиться, что это именно те мощи, а не просто тело какого-то человека.
И убедились? Доказали?
Безоговорочно. Никаких сомнений в подлинности святыни. Достаточно сказать, что это тело мироточило, то есть источало настоящее мира. Многие свидетели это видели и даже снимали на видео.
Ух ты!
Кроме того, ученые собрали больше 200 страниц исследований медиков, анатомов, химиков.
А где можно познакомиться с этими материалами?
Многое выложено в сети. Что-то, думаю, опубликовано в специальных научных журналах.
Надо дяде Валере рассказать, пусть почитает.
А сейчас где находятся мощи? В храме?
Нет, их вернули на их историческое место.
В монастырь?
Да, в Преображенский собор Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.
И туда можно приехать и их увидеть?
Я был там дважды. Видел, прикладывался.
Все, решено. Отправляемся в путешествие.
Надо только маме с папой обо всем рассказать.
И дяде Валере.
Особенно про документы от экспертов.
Да, он документам больше верит.
Вдруг он с нами соберется поехать. Вдруг ему это будет интересно. Хотя бы с научной точки зрения.
Ну вот и хорошо. Я очень рад, что мы сегодня вспомнили об этом великом святом, преподобном Александре Свирском.
И мы рады. Спасибо, Михаил Гаврилович. И тебе, Алтай, спасибо. Нам пора уже.
Угу. До свидания, дядь Миша. Пока, Алтай.
До свидания.
Всего вам доброго, ребята. Храни вас Бог.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном,
спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать. И истину вместе искать.